утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И в начале программы по традиции расскажу, как мы проведем ближайший час. А в 8.15 у нас в студии появится Юрий Коренев, председатель общественной палаты Иркутска. А поговорим, собственно, о том, как общественная палата города работает с иркутянами, о новых гражданских инициативах и проектах, которые меняют жизнь города к лучшему. Речь пойдет в 8.15. Ну а в 8.45 подводим итоги конкурса «Классный учитель». Так что послушайте. Узнаете, как наши педагоги выглядят сегодня, что интересного происходит в школах. Все это в 8.45. Ну а в первой части программы по традиции о самых заметных новостях и полезная информация также прозвучит. Но прежде чем посмотрим, какую погоду на сегодня синоптики нам обещают, расскажу, что по Иркутской области, по всей территории региона сегодня холодно. Ожидается небольшой умеренный снег, и синоптики говорят, что метель в регионе. Кроме того, ветер западный, северо-западный, порывистый до 17 метров в секунду. Ну а посмотрим сейчас подробнее, что в Иркутске будет происходить.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Сейчас за окном минус 10 градусов, днем минус 8, минус 9, холодно, снег умеренный, к вечеру даже сильный снег, до 12 метров в секунду, порывы ветра будут достигать, ветер северо-западный, так что одевайтесь теплее. Сегодня шапки, шарфы, варежки, перчатки, все это пригодится, так что не мерзните, будьте аккуратны. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутска, посмотрим, что там с пробками. На дорогах сейчас более-менее все в порядке. Крупнейшие пробки зафиксированы на Култукском тракте в районе Смоленщины. Здесь участок в пробке 15 км в час. Скорость движения потока составляет. Далее движемся по маршруту. В пробку встанем на улице Сергеева. От Аргунова здесь стоит поток машин 10 км в час. Скорость движения составляет. Крупная достаточно пробка на объездной Первомайского университетского. Но здесь без сюрпризов. От пересечения с улицы Вампилова практически до самого моста. Здесь затор 5 км в час. Притормозить придется на улице Лермонтова. В обе стороны пробка в районе пересечения с Улан-Баторской. 5 км в час всего скорость движения потока составляет. Ну и на Академической остановке Энергетиков здесь тоже пробка до пересечения со Старокузьмихинской 7 км в час. В Юбилейном относительно все спокойно, но вот на Захарова все же придется постоять. До Мухина здесь 7 км в час скорость движения машин. Переправа свободны для проезда, плотина ГЭС, Академический мост, Глазковский также свободен, Иркутный, Иннокентьевский тоже. Привычная пробка на подъезде к Глазковскому мосту, на Маяковского, на Гоголя, кроме того, красным цветом выделяет портал Яндекс пробки улицу Боткину и вторую железнодорожную, так что готовьтесь, здесь время достаточно много потратить и в пробках. А в центре практически без проблем, единственное, приготовьтесь на декабрьских событий, постоять в заторе, здесь скорость движения не превышает и 10 км в час. В принципе, это все самые сложные участки, 4 балла, хорошо добраться до дороги, до работы, свободных дорог нам, идем дальше. О других событиях расскажем, о происшествиях. Сейчас незапланированная остановка в Сибири. Самолет Boeing 777, который выполнял рейс из Парижа в Шанхай, вынужден был совершить экстренную посадку в нашем городе. Дело в том, что в кабине пилота произошло задымление, и когда командир лайнера был на границе Монголии и России, он связался с наземными службами, ну и, собственно, сообщил о неполадках. Известно, что на борту находились 282 человека, и экипажу предложили совершить экстренную посадку в Иркутске, потому что наш аэродром способен принять такой крупный лайнер. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Ну а теперь о других событиях. От правительства Иркутской области новости приходят в Иркутской области в рамках подпрограммы, которая называется «Профилактика преступлений и других правонарушений в регионе». Ежегодно предусмотрены средства в размере 1,5 миллиона рублей на предупреждение незаконного оборота оружия. Об этом сообщил губернатор Иркутской Иркутской области Сергей Левченко на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка. А глава региона особо подчеркнул, что в России далеко не во всех регионах реализуют подобные меры с привлечением средств областной казны. Так, например, с 2012 по 2018 год денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов получили почти 1500 человек, ну а средний размер выплат составил 7500 рублей. А продолжит губернатор Сергей Левченко.
Учитывая криминогенную обстановку на улицах и в общественных местах, а также требования граждан об обеспечении реальной защиты их прав и личной безопасности, достаточно остро стоит вопрос об участии населения в охране общественного порядка. Я обращаю внимание мэров городов, глав городских и сельских поселений на важность работы с людьми по формированию народных дружин и созданию условий для их работы. Также в ходе заседания нам необходимо выработать меры по повышению эффективности мероприятий по предупреждению незаконного оборота огнестрельного оружия. Считаю, что это одна из самых действенных мер. Это выплата вознаграждения за добровольную сдачу населением нелегального оружия. Мы должны совершенствовать свою работу в этом направлении.
Но при этом на совещании представители полиции отметили, что в некоторых городах и районах Иркутской области все же работа по добровольной сдаче оружия организована недостаточно хорошо, и население просто не знает о том, что можно добровольно оружие, боеприпасы сдать. А, например, в Тулуне, в Шелиховском и Осинском районах в этом году не сдали вообще ни одной единицы оружия, боеприпасов, а в то время как зафиксирован там как раз рост преступлений, которые совершаются с использованием оружия на этих территориях. А в управлении по правоохранительной работе напоминает, что для того, чтобы добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, необходимо обратиться в полицию по месту жительства. И к другим новостям сегодняшнего дня: иркутяне старшего поколения от 55 лет могут записаться на курсы «Бабушка онлайн». Это курсы по повышению компьютерной грамотности для людей старшего возраста в рамках проекта, который называется «Старость в радость». А пройти обучение можно до конца года. Запись будет идти на первый и второй курс обучения. А всю информацию можете найти на сайте администрации Иркутска. Ну и о культурных событиях. Уже 15 ноября на этой неделе в широкий прокат выходит премьера фильма режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето» о последних годах жизни нашего земляка, великого драматурга Александра Вампилова. Но это означает, что картину, ключевые сцены, которые снимались в Иркутске на Байкале, увидит вся страна. Особый интерес к ленте прямо накануне премьеры подогрел исполнитель главной роли, знаменитый актер Андрей Мерзликин. Он побывал в гостях у Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» и удивил всех своим сценическим костюмом и туфлями, которые как раз можно увидеть в фильме «Облепиховое лето». Слушаем фрагмент программы.
Я могу про свои ботинки сегодня рассказать.
Я попрошу, вот покажите, пожалуйста, крупно ботинки.
Это огонь, ребята. 52-й год. 52-й год.
Значит, правильно я понимаю, что это настоящие ботинки из 52-го года?
Да, модель, артикул 306, там что-то очень сложное. Раньше не было брендов. А вообще мне сказали, брендов нельзя здесь говорить.
Раньше их и не было.
Да.
Это были советские ботинки.
Советские ботинки, вот. Я считаю, что надо возвращать эту моду хотя бы в твоей передаче, Иван.
Ой, и так много где могут ее вернуть. Да, мы пока еще держимся.
В двух словах.
Да. А что за костюм?
Ну, вот костюм, вот, который, значит, меня одели в кинокартине «Облепиховое лето». Долго, значит, художник по костюмам думал, во что же должен быть отец одет советский драматург. И вот мы нашли вот античную, не пошитую, вот пиджак того времени, брюки того времени.
То есть это не пошитый, это прямо...
Да. Рубашка, ботинки.
А как?
С вашего позволения, только вот чуть-чуть немножко современных, это вот носки.
Носки современные. Ну, просто с 52-го года.
С 52-го года.
Не, сложно. Они где-нибудь в году 86-м, наверное, испарились просто.
Или стоят где-то в углу.
Итак, фильм «Облепиховое лето» можно смотреть на больших экранах уже 15 ноября. Ну а сегодня коротко в новостях подробнее расскажем. На сайте kp.ru можно смотреть трансляции матчей «Байкал-Энергии». Уже сегодня мы принимаем «СКА-Нефтяник». Все подробности буквально через 15 минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, и мой соведущий в этой части программы – председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Общественная палата как институт и общественный контроль, и гражданское участие как правовые инструменты. Вот насколько это все эффективно и действенно?
Институт общественной палаты города Иркутска насчитывает чуть больше 10 лет.
Да.
Но по нынешним меркам, ну, это не так, по сути дела, и мало. Это институт гражданского общества, устоявшийся и, в общем, показавший себя как на федеральном уровне, так и на местных региональных уровнях. Где-то такие институты существуют, где-то до сих пор не созданы. Мы не подчиняемся ни федеральной палате, ни областной. Это вот самостоятельный институт. Если в двух словах говорить, ну, живет достаточно просто, живет по уставу. Есть устав, есть регламент работы. Это что касается формальной стороны. Неформальная сторона вопросов, как правило, складывается из того состава, который туда выбирается. Это в основном своем неравнодушные люди, болеющие за город, болеющие за наше с вами житье-бытье. И практически каждый готов вот на этом поприще работать без денег, без оплаты.
Это безвозмездная, разумеется,
да, деятельность. Безусловно.
Ну вот люди, я открыла сейчас список как раз членов общественной палаты города Иркутска. Ну, все сплошь приличные. А как все-таки формируется?
Но он формируется двумя списками. Один список – это список мэра. Мэр подбирает, да, из тех людей, которые он считает, ну, достойными там присутствовать. А вторая часть избирается на конференциях общественных организаций и, соответственно, потом выдвигается. И там потом, вот если много народу собирается от разных организаций, идет рейтинговое голосование.
Угу.
И по числу, значит, наибольшего там вот участников собирается еще. Мы планируем, что 30 человек в следующем созыве будет.
Уточнить еще хотела, а почему срок работы общественной палаты увеличен в этом созыве с двух, как было раньше, до 3 лет?
Не хватает разогнаться, да, угу. Вот у тебя есть инициатива, какая-нибудь, надо бы вот делать ее. Порой времени не хватает, потому что все-таки мы, как правило, связаны так или иначе с бюрократией. Я, ну, не в плохом смысле бюрократия как таковая, а бюрократия как система управления. Да, это
городская... Есть регламенты, есть
роли. Ну, конечно. Многие вопросы касаются просто бюджета. Да, вот великолепный проект, хочу сразу сказать, но который комфортная городская,
да,
среда. Но мы с гордостью можем говорить, что мы первые в России, мы первые были, которые начали этим заниматься. Это было, ну, федерального проекта года 2, мы начали заниматься 4 года. И вот так и иначе, по сути дела, с нашей кальки, как мы вот сделали этот проект, получилось федеральный проект.
Мне сейчас... почему Сибирь всплыла, потому что я теперь понимаю, мы стали лучшими в Сибири по реализации этого проекта, и это, ну, подтвержденный факт.
Ну, смотрите, вот не было, допустим, от проекта еще в 2016 году. Город Иркутск, ну, естественно, с помощью мэрии, с помощью огромного количества предпринимателей, благоустроил 42 сквера. Программы не было. Это вот все внебюджетные средства, где-то вот в рамках частно-государственного партнерства, непредусмотренное вот это было. Сейчас, слава богу, есть бюджет федеральный. Уже видите, как город преображается.
Это правда.
Да, а мы вот работали просто вот так. За доброе слово, за то, что, ну, как-то жить было нам интереснее.
Мы к проектам, над которыми работает общественная палата, сейчас еще перейдем и подробнее будем о них говорить. А пока у меня, знаете, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вам лично, зачем нужна вот эта общественная нагрузка? Вы очень такой трезвый, рациональный человек, мне кажется, временами даже циничный в хорошем смысле слова, если можно так сказать. Вот вам лично зачем это? Что это вам дает?
Цинично меня порадовало, конечно.
Да?
Да, спасибо. Но на самом деле, ну, я предприниматель, безусловно.
Да,
у меня достаточно,
да,
предпринимательских, да, проектов, в общем, да. Ну, а так или иначе, предприниматель, наверное, должен быть немножко циничным, потому что,
да,
так останешься, да, пардон, без ничего в жизни.
Да?
Вот. Понимаете, у меня вот такая простая примитивная логика, да, вот работает. Я сначала обустроил там себя, потом обустроил свою семью, затем обустроил места моих предпринимательских проектов, ну, чтобы как-то было там хорошо жить, хорошо работать, вот, хорошо отдыхать. Вот сначала для себя сделал.
У вас появилась потребность отдавать?
А потом вот, ну, как-то волей-неволей расширяешь же. Ну, вот я построил офис в центре города. Ну, хочешь, не хочешь, вокруг офиса надо все привести в порядок. А потом вот улица, к примеру, где вот там мы находимся. Ну, улицу давайте приводить в порядок. Или вот небезызвестный проект, там, 130-й квартал. Ну, я с удовольствием в нем участвовал. Ну, как-то вот так вот. Я считаю, что жизнь вокруг как-то лучше надо делать. По крайней мере, стараться.
Знаете, я к этому вернусь. Мне лично, правда, это интересно. У меня сейчас довольно много друзей. Возраст 35, а скорее даже 40 и плюс. И я вижу, что у людей происходит какой-то слом. То есть вот то, о чем вы говорите, они уже создали семьи, они уже заработали, они уже обустроили свое личное пространство, у них все в порядке с делом, их жизни. И у людей какой-то вот кризис целей наступает. И один из них меня надоумил, что выходом из этого кризиса может быть как раз вот такой вариант, когда у тебя появляется потребность отдавать, то есть ты начинаешь отдавать. Вот это про вас или нет?
Мне кажется, это вообще про любого человека. Ну, есть такое понятие, да, ну, вот востребован. Ты востребован жизнью, да, ты востребован каким-то обществом. Мне кажется, человек, он должен быть обязательно кому-то нужен. Может, собаке, может, там, семье, может, городу, да, неважно. Вот когда ты нужен, да, тогда и твоя жизнь как-то складывается по-другому.
Ну, вернемся к общественной палате. Я прошу прощения, я вильнула в сторону, вас увела тут на какие-то личные темы. А расскажите про комиссии, которые существуют, и про направление их деятельности.
У нас комиссии 4, и каждая комиссия работает по своим направлениям. Комиссия по экономике, комиссия человеческие ресурсы, комиссия по культуре и комиссия о комфортной городской среде.
Совсем понятно, кроме человеческих ресурсов, что это подразумевает.
Человеческие ресурсы, да.
Развитие, это, насколько я помню, профессор Гольфарб, да, возглавляет,
да,
эту комиссию?
Профессор Гольфарб, но он бы лучше, наверное, рассказал. А вообще, широкую достаточно область охватывает. Это там и медицина, это и образование, это и спорт. Но экономика, она более предметна, да, понятно. Вот сейчас мы пытаемся бороться с областным правительством по введению налога от кадастровой стоимости. Такой сложный, очень тяжелый налог. 3 года уже работаем с этим делом, не знаю, чем закончится, но нас все-таки вынуждены слушать.
Прошу прощения, не могу не зацепиться за глагол, который вы употребили. «Боремся».
Ну, боремся, потому что, к сожалению, у правительства сегодня Иркутской области подход, мне кажется, в корне неверный. Они берут максимальную ставку 2% и ставят его вот на всех. Хотя налог вроде это был так нацелен на вот эти огромные, на рантье, да, которые имеют вот бизнес-центры, вот эти вот сетевые компании и так далее. Но вот у них не получается с сетевиками как-то отработать, да, чтобы с них вроде получить деньги. Они решили вот это все дело размазать на всех. Вот. Я считаю, это порочный абсолютно подход. Это 3 года нам удавалось сдерживать введение этой ставки, которая просто, я считаю, гирями сейчас на ноги упадет. Но в этом году, так или иначе, федеральный закон предписывает уже вводить. Либо в этом, либо уж в следующем году, это точно. Поэтому, ну, в этом году придется вводить. Ну, вот сейчас такая сложная переговорная процесс идет. Я думаю, что все-таки нам удастся как-то более либерально подойти вместе. Что касается, не могу не сказать, что, конечно, в большом человеке, архитекторе нашем, знаменитом ведущем,
Марк
Григорьевич Мирович, огромная потеря, огромная. Вот он как раз возглавлял комиссию по городской среде. Это вот такая тяжелейшая утрата. Для меня лично он просто был другом моим. И вообще для города Иркутска, я считаю, это просто тяжелейшая утрата. Потому что вот я так смотрю, заменить-то его просто неким.
Наш соведущий Сергей Шмидт сформулировал это так, мне кажется, точнее не скажешь. Иркутск стал меньше,
да?
С уходом Мировича.
Да. Вот мы с ним затевали очень интересный проект, я считаю, очень нужный, потому что Иркутск постоянно теряет облик исторический свой, вот просто на глазах утрачивает. Вот этот наше знаменитое, любимое всеми деревянное кружево, мы каждый день видим, как город Иркутск просто вот деревянно уничтожается.
И вы разрабатывали программу сохранения деревянных зданий, которые являются памятниками.
Да, нет, не памятниками. Мы, наоборот, создавали с Марком программу сохранения средовой исторической застройки. Не памятники,
потому что не являются памятниками.
Потому что памятники так или иначе охраняются. А средовая застройка, она вообще никак, она просто тупо уничтожается. Вот мы были, должны были в сентябре, значит, эту программу принять. Вот в сентябре. Угу. Но так случилось, Марк вот просто сгорел буквально там, причем я его видел там за месяц, да, он был абсолютно нормальным, здоровым человеком, просто растворился просто. Вот, поэтому общественная палата, я просто своим за долг и за честь считает эту программу довести до конца.
Я напоминаю, мой соведущий, председатель общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев. Мы продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня председатель общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев. А хочу вас вернуть к истории про так называемые афишные войны. И общественная палата, в общем-то, там тоже руку приложила. И более того, общественная палата обращалась к иркутянам с тем, чтобы они писали жалобы, если... предлагая горожанам фиксировать проблемные, по их мнению, места с баннерами, вывесками, листовками, объявлениями и выкладывать фотографии с указанием адреса в специальные группы в социальных сетях. Все заявки передаются для отработки в профильные комитеты. А как эта история развивается?
Ну, развивается, но вы же понимаете, да, это она вечная история, да. Перманентная. Чего мы добились? Мы добились введения регламента городского на вывески, на рекламные конструкции. Вот регламент такой принят как документ, он был принят год назад. Это как бы уже здорово.
Почему бомбануло этим летом?
Потому что, я еще раз говорю, бюрократия, она инерционна.
Инерционна.
Да. Ничего не делается. Вот надо понимать, что ничего не происходит вот по щелчку, да, пальца. Для того, чтобы бюрократия начала работать, ее надо достаточно долго толкать, да, или там ходить со всех сторон, там обкладывать документами, там просьбами, слушаниями, а потом она начинает работать. Ну вот накопила, то знаете, критическая,
да, толкнуть, да, толкнуть, а потом она уже поехала, покатит,
она, да, набирая вот, скорость. Знаете, вот так же в точности по скверам и паркам, да, вот телегу толкнули. И все, она уже пошла, ее не остановишь. И слава богу, это такой замечательный вектор. Здесь, я думаю, тоже со временем, ну, город как-то будет преображаться. Всякие эти вот, пардон, противные тряпки там, с продажей там чего-либо, которые завешивают все и вся, ну, рано или поздно будут сниматься. Поэтому мы тоже постоянно об этом говорим на палате, на разных формах, там, круглые столы и там, на заседаниях.
Срок действия нынешнего созыва заканчивается, если я не ошибаюсь, поправьте меня, в следующем году.
Да, в мае заканчивается.
А если вам будет предложено продолжить деятельность, продолжите?
Я не знаю, я, честно говоря, пока не загадывал. Вы понимаете, председатель общественной палаты такая материя непростая, да, вот, ну, надо понимать, что прежде всего это креатура мэра. Вот если мэры, председатели общественной палаты в разные стороны дуют, да, ну, толково ничего не получается. Обязательно надо работать в администрации, вот, связки, потому что по-другому, ну, это все не камильфо, толку ничего не будет. Поэтому вот это первый базовый принцип.
Сейчас
это
есть взаимопонимание?
Ну, есть, конечно. Мы очень тесно работаем с мэром города. Я не скажу, что мы там как бы там через каждые 3 дня бегаю к нему в кабинет, вообще стараюсь не злоупотреблять, потому что все-таки мэр фигура достаточно занята. Но когда возникает необходимость, конечно, он меня может принять в любой момент.
А вот скажите, сам этот механизм взаимодействия, а вот этот треугольник, общественная палата, да, администрация города и, собственно, мы, горожане и жители. Вот как это по факту происходит?
Ну, достаточно просто. Смотрите, вот горожане так или иначе объединены либо в ТОСы, да, либо в общественной организации, либо просто, если никуда человек не вовлечен, там всегда вот дверь открыта, да, он может с обращением прийти, там, обратиться в палату с каким-нибудь интересным проектом. И, понимаете, вокруг вот каждого человека в палате так или иначе существует свой социум. Понимаете, вот он разрастается, как это, такие, как щупальца, так вот, ну, в хорошем смысле этого слова, да. И вот это вот набирается такая масса, и вот он так вот потихоньку подбирается там. Добрые инициативы. Бывают, конечно, не очень там рациональные вещи, потому что у нас много такого, знаете, этого, ну, популизма, что ли. Вот.
А приведите пример, с чем люди приходят, с чем обращаются?
Ну, в основном, знаете, вопросы...
Вот даже да. По-другому немножко поставлю вопрос. Вот я горожанин, я житель Иркутска. Какой мне от вас прок?
Прок, да прям прямого-то ничего не будет. То есть, там, вы...
Честно?
Да, да нет, конечно. Понимаете, вот если вы горожанин, обеспокоенный общей такой какой-то проблематикой, ну, к примеру, вот сейчас болото, да, вот эти вот...
Новоленинские
болота. Да, мы же тоже были причастны ко всем этим мероприятиям. Вот эти охранные зоны создавали в городе. Это тоже
Птичья гавань,
да. Это приобрело так или иначе какой-то статус разный. Вот, это вопрос. Ну, вот что сейчас на слуху, да, потому что, ну, на самом деле, там много таких вот непонятных вещей, а с этим бы надо разобраться.
А вот там чем дело кончится? Что сейчас известно?
На следующей неделе мы будем вот как раз слушание собирать по этому вопросу, ну, и не только по этому. Сейчас по Кае, допустим, вот в омерзительном состоянии просто река Кая находится. Чего там только нет, свалки какие-то, мусорки, елки зеленые. Вот мы собираем, на следующей неделе будем, причем важных людей собираем, там, вплоть до прокуратуры по этому вопросу. Ну, надо что-то делать, там, Марковская администрация, ну, как-то со свалками надо. Причем реки, да, это же наше, пардон, то, что мы пьем, это же нельзя так с ними поступать. Вот, экология, конечно, озеленение города, вырубка деревьев незаконная, строительство незаконное, ну, вот все, что так или иначе мешает вот жизни, оно вот...
А вы как-то подключались к скандалу в Кайской роще и туберкулезной больнице?
Да, слушайте, обязательно.
Расскажите.
Обязательно. Ну, там тоже, понимаете, вот сначала была же какая информация? Вот сейчас придут эти, да, больницу строят, все повырубают, там тысяча сосен вырубят. Я думаю, что за безумие такое. Когда начали разбираться, вот сейчас уже вот к концу подходит, да, это шум. На самом деле никто там не собирается никакие тысячи сосен вырубать. Никто. Проект, в общем-то, нормальный, к нему надо присмотреться толком и проследить, что он был сделан ровно по проекту. Потому что по проекту на старом месте деревянного барака планируется построить вот, ну, в той же пятне застройки с незначительными, конечно, там изменениями, но нормальную больницу.
Это острейшая необходимость,
да,
острейшая.
Абсолютно.
У нас очень тяжелая ситуация.
Абсолютно. И понимаете, вот я что им говорю, какой вот агрессивный популизм иногда бывает, а не троньте здесь ни хрена, там, вот мы жили
это
в
вот
этой... Да. Вот мы жили в этой помойке, и мы так и будем продолжать жить. Но так же там тоже нельзя. Вот я с этим, допустим, постоянно на якобы сталкиваюсь. Вот мы привели вот в порядок якобы, я так или иначе вовлечен в этот проект. Ну, это же невыносимо, там, камешек не тронь, там, ну, а как же тогда, асфальт не клади, а что ж, будем по грязи, что ли, по колено ходить? Ну, и так далее. Вот эти, конечно, сразу мы должны отметать. И просто вот там, где надо, рациональную точку зрения высказать и довести ее, ну, считаем, просто необходимо. Я думаю, и по Кайской роще до этого вот тоже доведем, потому что сначала мы говорили, да как же так можно, так жить нельзя, ну, когда речь шла о том, что там все вырубать не надо. А когда надо больницу построить, и в хорошем месте она как была, так и есть, и никто там не пострадает. Так что вот, я думаю, тут надо разъяснять.
Я очень много беседую, делаю интервью с медиками, в том числе с фтизиатрами, и я вот погружена в эту тему, могу сказать, и я понимаю, что это острейшая необходимость, да, для нашего региона, да, и то, что вы называете вот этим как воинствующим популизмом, да, ну, да, конечно, да. Конечно, так нельзя. Знаете, у меня последний к вам вопрос, он мало имеет отношения, да, наверное, не имеет отношения к общественной палате, но мне любопытно, что вы об этом думаете, потому что сегодня это в повестке, и все это активно обсуждают. Я, собственно, про новость от 4 ноября, про Бурятию и Забайкалье, которые перешли в Дальневосточный федеральный округ. Что вы об этом думаете? Как вы это оцениваете?
Слушайте, честно говоря, вот...
Вот лично вы, мне очень любопытно.
У меня как-то не было суждения, потому что я как-то она немножко как-то мимо меня, что ли, прошла. Я, конечно, в курсе, да, но какую-то аналитику этого вопроса, да, вот откуда ноги растут, ну, я правда, не смотрел. Поэтому даже боюсь сейчас какие-то, ну, такие высказывать... суждения, ну, необъективные, и ну, я пока не знаю, честно говоря. Я пока не знаю.
У меня есть, я вот правда тоже не знаю, как к этому относиться, как расценивать. Я смотрела на разные версии, разные подоплеки, да, ну, это все, конечно, домыслы, это пока ничем не подтверждено, ну, мотивацию уж наверняка никто из нас не знает, мы можем только додумывать. Но я обеспокоена вот в чем. Байкал, Бурятия, Иркутская область, Байкал. Вот как-то в вопросах сохранения Байкала, экологии Байкала, как вы думаете, вот то, что нас разнесли по разным округам, вот может повлиять на наши взаимоотношения с ближайшими соседями?
Вы знаете, вот что мне доподлинно известно, да, за что могу нести ответственность за свои слова? Сейчас рассматривается на самом высоком уровне введение не должности, как, а института, да, федерального инспектора по озеру Байкал. Вот это для меня более интересно и более весомо, потому что административные дробления, они связаны в основном там с бюджетными процессами,
госпрограммами.
С программами какими-то, понимаете? Ну, там есть какой-то очевидный мотив. Честно говоря, мне он неизвестен. Я вот, ну, вот после сегодняшнего вашего вопроса я просто посмотрю, что есть на поверхности, конечно, почитаю. А вот про федеральную структуру по управлению Байкалом, я считаю, это крайне необходимо, которая будет над вот этими административными центрами, как Иркутская область, там Бурятия, Чита, понимаете? Это будет вот такой институт, который будет так или иначе регламентировать всю деятельность.
Какой-то вариант а-ля полпредства, да?
Да, да, да. И это, мне кажется, очень здраво и очень важно. Поэтому я с нетерпением жду, когда такой институт появится и... Я не думаю, что вот как бы сейчас многие скажут, ну вот очередная бюрократия. Да ничего подобного. Бюрократия бывает рациональная, разумная, а бывает дурная просто. Вот в данном случае бюрократия очень важная, потому что она может координировать все структуры так или иначе задействованные на Байкале. Потому что там прокуратура, вот эти вот туристические базы, да, водоохранные зоны. Такая вообще неразбериха. Это ужас какой-то. Вот дай бог, появится скоро такой институт. Ну, я думаю, что будет как-то в лучшую сторону сдвигаться ситуация с Байкалом. Вообще. Там огромное количество проблем. Огромное количество проблем. Пахать да пахать. А вот так вот разрозненно, ну, к сожалению, не получается. Мы видим это.
Мой соведущий сегодня человек, который готов пахать на общественное благо, в том числе председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Юрий Евгеньевич, благодарю вас.
Да, спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». И в этой студии сейчас людно. Со мной аж целых два соведущих. Это замминистра образования Иркутской области Максим Александрович Парфенов и учитель математики средней образовательной школы города Иркутска номер 69, ну что находится в микрорайоне «Эволюция», Алина Андреевна Новожилова. Вот по какому поводу мы собрались. «Комсомольская правда» на своем сайте kp.ru проводила конкурс. Называется он «Классный учитель». Более 200 человек приняли участие в этом конкурсе. Получили мы примерно 10 тысяч голосов от благодарных школьников и их родителей, которые голосовали за своих учителей. Ну и, собственно, наша гостья сегодняшняя Алина Андреевна победила. победила с большим отрывом. Она набрала... Сколько набрали?
20 тысяч, порядка 567 голосов.
Это просто какая-то чудовищная цифра. Как вам удалось вот такой результат получить?
Ну, для того, чтобы получить такой результат, в первую очередь нужно поблагодарить моих учеников и родителей детей, которых я учу, учила и продолжаю учить. Потому что это бессонные ночи напролет, это взрыв социальных сетей, Вайбера, Ватсапа, контакты, одноклассники, когда просто с разных гаджетов на работе подключалась просто вся Россия. Родителями были созданы группы в поддержку Алины Андреевны. Туда добавлены были друзья, ученики, дети, вся наша школа полностью. Директор Александр Александрович Сопин подключил также все свои силы для того, чтобы каждый день шло голосование, и вот мы вышли на такой результат.
Но все-таки, признавайтесь, это было как-то принудительно, и как у нас будет, добровольно-принудительно зайти и поставить галочку за своего учителя? Или все-таки вот вам удалось действительно своим авторитетом, директору своим авторитетом оказать такое влияние на аудиторию, учитывая, что 69-я школа не так давно работает, и с вашим классом вы, наверное, сейчас только один год, да?
Нет, мой класс у меня уже второй год, но до 69-й школы у меня также есть учительское прошлое. Я организатором работала в детских лагерях, работала в лицее номер один города Иркутска, и также у меня там есть ученики, выпускники, родители этих детей, и я думаю, что это нельзя называть добровольно-принудительно, потому что даже отправляя ссылку человеку, мы не видим и не можем проконтролировать, перейдет он по ней, проголосует он по ней, то есть люди получали ссылки от других преподавателей и рассказывали, что видели также меня в этом конкурсе и ставили свой лайк, отдавали свой голос за мою кандидатуру, поэтому я думаю, наверное, это благодарность моих учеников и родителей моих учеников за мою работу, потому что я действительно живу своими детьми и своей работой.
Согласитесь, что с подростками, как ни с кем другим, очень сложно работать.
Главное уметь слышать и слушать этих подростков, потому что у каждого из них своя история, свой потенциал, свои какие-то секреты и особенности. И очень важно подобрать ключи к каждому ребенку, и тогда, наверное, любого учителя ждет успех.
Максим Александрович, 69-я школа не так давно открылась, и, соответственно, у министерства пристальное внимание к этой школе. Что можете сказать?
В 69-й школе достаточно сильный опытный руководитель Александр Александрович Сопин, который, я думаю, достаточно быстро сумел собрать дружный коллектив работников этого учреждения. И сегодня работает с большой численностью обучающихся. Очень много ребятишек, более 1500 пришли в эту школу, обучаются. Я так думаю, что с такой командой, под таким руководством, все будет в порядке и у детей, и у их родителей.
Всего ли хватает в школе? Может быть, что-то нужно еще для того, чтобы, ну, совсем здорово работалось и совсем здорово обучалось?
Вы знаете, нужно все всегда, и когда мы имеем все, нам хочется большего. Мы как бы стремимся, развиваемся, каждый день выходим и ставим новые цели для того, чтобы обучение для наших детей было в удовольствие, нам была работа в радость. И, как правильно сказали уже, что с нашим директором просто невозможно не быть счастливым на нашей работе. Он является примером для нас, а мы стараемся как бы... продолжать в том же духе и нести это чудесное в массы, потому что наши дети, они действительно особенные, как бы, глядя на них, хочется жить, работать, заряжаться, учиться у них, а мы учим их. Как говорится, учитель – это наша профессия.
Вот ты, извините, давайте, скажите.
Сегодня Алина Андреевна уже говорила про мотивацию школьников. Мне кажется, что это важная особенность 69-й, когда своим собственным примером взрослые члены большого-большого коллектива одной общеобразовательной организации заражают детей в плане познаний, самообразования и мотивации на обучение. Сегодня это большая проблема для всей системы образования и для школьников, в частности, быть замотивированными на получение знаний. И 69-е, на мой взгляд, в этом плане может служить примером.
У нас очень много традиций, и традиции не только для детей, но и для учителей, где мы стараемся своим примером показать, что можно быть асом в области математики, географии, физики и прекрасно играть в новогодние сказки на сцене, которую мы вот сейчас уже готовим для наших детей. Это наша традиция, которую привнес Александр Александрович. В прошлом году мы давали 5 подряд концертов, спектаклей, сказок, где были задействованы только учителя, которые просто вот отложили тетрадки, ручки, журналы, да, и вышли на сцену и просто 5 часов жили там вместе со своими детьми в новогоднем чуде.
Ну и для учителей это действительно было не из-под палки, что называется, потому что это же внеурочная деятельность, а помимо того еще же просто огромная куча бумажной работы. Хотя, казалось бы, у нас бумажная работа сокращается, но ее прибавляется в электронном виде. Я просто знаю, о чем говорю. У меня мама учитель, у меня супруга педагог. Я это все вижу.
Ну вот вы знаете, я думаю, что из-под палки заставлять это не про нас. То есть, будучи учителем, ты понимаешь, что ты пришел в школу, и там потерялся, потому что у тебя там есть урочная деятельность, есть внеурочная деятельность. По дороге в столовую, проконтролируя своих детей, все ли покушали, ты можешь еще параллельно принять зачет по геометрии ребенка, который не успевает его сдать и так далее. То есть как бы школа – это маленький мир больших возможностей. И вот так я всегда говорю, и как бы дети это видят, дети видят отдачу, а мы стараемся все сделать для них, чтобы было современно, чтобы было интересно и чтобы они приходили с удовольствием.
Вы знаете, я даже чуть-чуть напугался, когда вы сказали, пришел в школу и потерялся. Я прямо вспомнил кадр из фильма «Чародеи», где Семен Фарада блуждал по зданию НИИ, не мог выйти оттуда.
Если вы приедете к нам в школу, то это на самом деле не просто слова. У нас огромная территория, у нас рекреации, каждая рекреация – это Австралия, Африка, Северная, Южная Америка, Европа, и только в нашей школе может быть понятно. Давай в 12 часов встретимся в Европе, и реально мы поймем и придем в блок центральный, и там поговорим по душам со своими учениками.
Я живу не в Ленинском округе, возможно ли отдать ребенка тем, кто живет в другой части города?
Каждый ребенок при поступлении к нам в школу проходит через собеседование с директором, и непосредственно там уже общаются, и как бы данный вопрос решается. То есть я на сегодняшний день недостаточно компетентна, потому что я не принимаю детей в школу, я уже их только обучаю. Вот. Но я думаю, по нашим телефонам можно связаться с секретарем, записаться на прием к директору, и этот вопрос, конечно же, вам нужно обязательно бейджик получить и использовать бахилы, потому что мы за чистый город. И за чистую школу.
Дополню коллегу, законодательство это позволяет.
То есть можно, даже если ты, допустим, не имеешь иркутской прописки, прийти в школу?
Совершенно верно. После 1 июля ежегодно образовательная организация имеет право зачислять в свое учреждение детей, не распределенных, не закрепленных в соответствии с локальным актом того или иного муниципалитета.
Я хотела бы выразить огромную благодарность своим ученикам и родителям, которые поддерживали эти 2 месяца просто ночи напролет. И на самом деле это и их победа тоже, потому что мы вместе в одной команде, и мы делаем общее дело. Также спасибо большое организаторам данного конкурса, потому что, пообщавшись с коллегами-победителями сегодня, мы все обменялись такими эмоциями положительными, что действительно у каждой своя история победы. И родители, и ученики поддерживали. Это, наверное, самое главное для педагога, когда есть вот такая обратная связь. Поэтому большое спасибо организаторам конкурса, и, конечно же, Министерству образования, что позволили нам участвовать и побеждать.
Я благодарю, безусловно, всех учителей Иркутской области, которые откликнулись на инициативу «Комсомольской правды». Вы большие молодцы, и без самообразования и такой активной гражданской позиции, конечно, трудно будет в системе. И, безусловно, «Комсомольскую правду». Вы всегда достаточно объективно, на мой взгляд, так трезво оцениваете систему образования, всегда интересуетесь, чем живет система образования региона. И, безусловно, поздравляю вас с днем рождения.
Удачи. Спасибо вам за теплые слова. Напомню вам, уважаемые слушатели, что в этой части программы с нами был заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов и учитель математики средней образовательной школы города Иркутска номер 69 Алина Новожилова. Спасибо, уважаемые гости, что пришли. Спасибо, что поделились своим мнением. А вы оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мы продолжим после перерыва.
Утро. На радио «Комсомольская правда».